тоже, как не красавица и шалунья, Ефросинья.
Кто? — обомлел я, поочередно прочищая указательным пальцем оба уха. — Это которая бабка Фрось, что ли?
— Кому бабка, а кому и перспективная невеста, соучредитель будущего семейного бизнеса.
Обиженно надул пухлые губки голый людоед. Я почувствовал, что теряю нить разговора в связи с его полной бесперспективностью. Чё с меня попросят за совет относительно желтых пятен, было уже понятно без разжевывания. Но как я ему помогу, если уже обещался украсть вышеозначенную горбатую кровососку для пылкого грузина отца Григория? Он же мне нипочем не простит, если я сторону Павлушечки приму. Да и слово казачье дадено. Может, его перед нечистью беззаконной держать не столь обязательно. Однако перед совестью своей же как оправдаешься? Мне пришлось серьезно помотать головой, вытрясая из нее все глупые мысли, вспоминая, зачем я здесь вообще и ради чего меня наш полковой лекарь отправил в оборотный город. Здоровье наших казаков первей всего. Поэтому можно ведь и не врать, можно просто не договаривать и не лезть со своей правдой маткой, куда не просят. Так что вы от меня хотите?
— Соучастие.
— Конкретнее, — осторожно попросил я, не желая вовсе быть связанным и вторым словом.
— Казаче, — серьезно повел речь мясник патологоанатом, — тебе нужен совет, а мне — устройство личной жизни. Я ведь от тебя не ногу твою в сапоге на бульонный набор требую, согласись.
— Еще конкретнее. —
Поговори с ней обо мне, уточни с присущей тебе деликатностью, как я ей, не противен ли, нравлюсь ли хоть на йоту, готова ли связать со мной жизнь, делить взлеты и поражения, постели, стол, работу и удовольствие.
«Да у вашей братьи постели, стол вполне совместимы», — морщил лоб, задумался я. «А не схарчите друг друга?»
«Обижаешь, человеч. Но даже если схарчим, так полюбовно же».
«И ведь с этим тоже не поспоришь. Вопроса выбора передо мной уже не стояло. Преодолев естественную брезгливость, я пожал его протянутую ладонь. Руку потом пришлось оттирать о шаровары, а их сегодня же вечером в стирку». Удовлетворенный людоед мигом понебратски наклонился ко мне и быстро зашептал:
«Пятна желтые, кое трое суток не болят и не чешутся, возникают на коже человеческой, ежели оную чумчар лизнул, нежно и с расстановкою».
Я хмуро кивнул, пока все совпадало со словами того же отца Григория. «Им же никому с первого раза верить нельзя, всегда перепроверяй, иначе долго не проживешь». «Как излечить?»
«Как обычно. Берешь руку или ногу, рубишь порционно, а потом в марганцево-калиевом растворе день подержи. Да еще ночь в отваре коры дубовой. На утро торгуй смело, никто ничего не почует».
«Ах ты, морда вредительская!» — вспыхнул я, хватая его за ухо.
«Общество охраны прав потребителей. Прости, человече, не знал. Больше не буду».
«Какие потребители? Ты чего мне тут заливаешь о том, как с мяс пятна убрать? Мне живых хлопцев от этой заразы избавить надо!»
«Живых?» — не поверил он. «А про живых я и не в курсе. Соответствующего образования не имею. Да и акилан он каптот мускас. Все равно через 3 дня они в чумчар перекинутся».
«Убью».
«За что?»
«Просто так. Хоть нервы успокою».
Павлушечка умный. Он отвечать не стал. Послушно склонил голову на прилавок, зажмурился в ожидании неминуемой смерти. Естественно, после этого убить его я уже не мог.
«Черт с тобой, живи! Что делать посоветуешь? К кому обратиться?»
«Ты бы, казаче, к вдовцу заглянуть попробовал. Все ж таки он у нас по ядам главный специалист. а чумчарская слюна — яд и есть.
«Разумный вариант», — вынужденно признал я. «Вынужденно — это потому, что общая концепция правильная. Кто, кроме профессионального отравителя, так хорошо разбирается во всех видах отравляющих веществ? А уж кабачик-вдовец на этом деле собаку съел. И не одну». Напрягало другое. Тот немаловажный факт, что от мясной лавки до кабака путь не близкий, а желающие нетерпеливо толкутся за дверями, прекрасно понимая, что рано или поздно, а вылезти мне придется.
«Запасной выход есть?»
«Только через коптильню».
«Это как?»
Павлушечка кивком предложил мне пройти за прилавок в смежную комнату. Коптильня представляла собой небольшое кирпичное помещение с тремя рядами металлических цепей, на которых связками готовился товар. Благо, на данный момент она пустовала, но въевшийся в стены запах горелых опилок и бьющая в нос горечь человеческой плоти сводили с ума. «Пристрелить бы гада! Да ведь другой гад ту же лавочку откроет. Зло на Руси одним махом не искореняется. Хотя если по чуть-чуть и начать прямо сегодня...»
«Казаче, путь наверх через трубу!» Моментально понял мои мысли Павлушечка и, захлопнув железную дверь с той стороны, прижал ее всей тушей.
«Тоже жить хочет».
Я постарался дышать через раз, чтобы не рухнуть от запахов, и, разглядев в углу небольшую ржавую лестницу, полез быстро наверх. Через минуту я уже был на чердаке, оттуда легко выбрался на крышу. Карабкался осторожно. Во-первых, черепица худо держится. Во-вторых, внизу меня действительно ждали. Традиционную драку народ провел со всяческим старанием, грех жаловаться. Но все, кто еще мог худо-бедно кособоко стоять на ногах, мстительно ждали явления моей светлости. «Ну их, перетопчутся. Мы в обход крышами пойдем.
Надо бы с самого начала Катеньке весточку дать», — бормотал я, осторожно прыгая с одного карниза на другой. «Без хозяйкиного разрешения кто тут на меня зубом цыкнуть посмеет?
А уж разлюбезная моя ласточка в обиду не даст. Она бы одним тоном приказным того же отца Григория да Павлушечку да вдовца перед воротами поставила и ответа потребовала. Но мы ж казаки... Мы легких путей не ищем. Нам бы хоть и голову свернуть, зато сами, без спросу. Мы ж страсть какие самостоятельные. Вот я, например».
Чего там, например, мне в порыве самобичевания додумать не удалось. Элегантно, как лесной олень, перепрыгнув в пятую или шестую крышу, я вдруг неожиданно понял, что кушать надо меньше. Потому что тяжелый. И, проломив кровлю, рухнул вниз всем весом, падая во что-то белое, пенное, с кучей брызг и мата.
Ой, ну что страшнее всего, так это...
«Иловайской?»
— на меня вытаращилась обиженная красотка с круглыми глазами, сидящая в противоположном конце ванны.
«Да!» Не стал отнекиваться я, старательно отводя взгляд от ее блестящих прелестей. «Простите, что вот так запросто, без приглашения. А с кем имею честь?»
«Еще не имеете».
«Бо, я не в этом смысле, сударыня».
«Но я не против».
Прелестница чарующе улыбнулась мне и встала во весь рост.
«Ух ты! Небеса в алмазах, водка в хрусталях! Я чуть было не выпрыгнул из ванны, да поскользнулся».
«Неужели не нравлюсь?»
— надула губки стройная девица с великолепной грудью, чудной талией и полной козлоногостью от пояса до копыт. Сатиресса греческая. Вот почему я ее волшебным зрением не разглядел. Получеловек, полукоза, чудо языческой природы и античного литературного вымысла. Хотя... Какой уж тут к лешему вымысел, раз она передо мной стоит и даже ладошками не прикрывается.
«Прохор!» — тихо взвыл я, вспомнив, чем славились сатиры. «Забери меня отсюда, пожалуйста!»
«Хочу!»
— твердо решила рогатая красавица и с горловым мимеканьем кинулась на меня, распахивая сладострастные объятия. Я вовремя успел поджать ноги и с двойным ударом в живот отправить похотливую самку козла в стену. Увы, ее это только раззадорило.
«Мой! Хочу! Хвала Афродите!»
Второй раз меня спасло то, что, оббегая ванну, дева зацепилась копытом за мою кабардинскую шашку. С одной стороны, удачно, потому как стукнулась затылком о табуретку и уронила себе на голову греческую амфору. С другой, очень неудачно, так как в ярости она так врезала копытом по ванне, что несчастная посудина выпрыгнула в окно. Разумеется, я ее, ванну, покинуть не успел. Потом мы грохнулись на булыжники, и эта кастрюля эмалированная мягко заскользила по мыльной воде вниз по улице, боевым фрегатом резво набирая скорость. Ошарашенная нечисть только и успевала увертываться с нашей трассы.